Глава 11. Господин Свидригайлов. Дельце привело Аркадия Ивановича на Вознесенский проспект к некоему дому довольно уродливого вида. Повернув с улицы в темную подворотню, Свидригайлов заглянул во двор, однако не прошел к подъездам, а остался в полумраке. Прохаживался там взад-вперед, постукивая по мостовой своей тростью. Трость была дорогая, красного дерева, с бронзовым набалдашником в виде сфинкса, выседающего на пьедестале. Всякий раз, когда в подворотню кто-то входил, Аркадий Иванович брал в сторону и совершенно сливался со стеной, так что делался почти невидим. Странное его ожидание, а судя по некоторым признакам нетерпения, это было именно ожидание, продолжалось довольно долго, но в конце концов окончилось и окончилось вот чем. Один из прохожих, которые проследовали с улицы во двор, высокий и широкоплечий молодой мужчина, ничем не заинтересовавший Свидригайлова, через короткое время появился вновь и направился уже в обратную сторону, причем не один, а сопровождаемый барышней в скромном, но очень идущем к ней платье. Завидев барышню, Аркадий Иванович так вздрогнул, что стало ясно, ее-то он тут и поджидал. Но объявлять о себе и не подумал, нырнул в проем, что вел в дворницкую, и затаился там. Двое, разговаривая, проходили мимо. «Я так вам благодарна, Дмитрий Прокофьевич, что не оставляете Родю. Просто не знаю, что бы мы без вас делали», — говорила барышня. «Он сделался несносен. Верите ли, вчера, когда он пошел меня провожать...» Они свернули на улицу, и продолжение спрятавшийся помещик не услышал. Он выждал несколько мгновений и отправился следом за парочкой. Та двинулась по проспекту в сторону Садовой. Потом повернула к Юсуповскому саду. Барышня все что-то говорила, мужчина очень внимательно слушал. При переходе через улицу он предложил девушке локоть, и она оперлась об его руку, да так и не убрала, даже когда проезжая часть уже осталась позади. Лоб Свидригайлова нахмурился. Он ускорил шаги и очень скоро оказался прямо за спиной тех двоих. Он, впрочем, кажется, понял, что может особенно неосторожничать. Мужчина и девушка были слишком увлечены то ли беседуя, то ли друг другом. — Я не могу теперь к нему, он наговорил мне давеча ужасных вещей, — говорила барышня. — Он болен, болен душой, теперь я это вижу.
— Не тревожьтесь, Авдотья Романовна. Я был у него утром и буду опять. Мы его из хандры вытащим, — пообещал мужчина.
— Я почему-то очень на вас надеюсь, — Авдотья Романовна улыбнулась. — А вы сегодня иначе выглядите. Сапоги начищены, пуговицы пришиты. И бритому вам гораздо лучше, чем со щетиной.
Ее собеседник покраснел всей шеей. Сзади это было отлично видно.
— Я вот что, — забормотал он. — Я, знаете ли, прямо сейчас к нему... — Да, ну, после свидимся, зайду.
И, неловко кивнув, что, по-видимому, должно было означать поклон, быстро двинулся в сторону через улицу. Девушка глядела ему вслед с улыбкой, кажется, очень не понравившейся Аркадию Ивановичу. Он даже захрустел пальцами и закусил губу своими крепкими белыми зубами. А потом Авдотья Романовна пошла себе дальше, и Свидригайлов двинулся было за ней, но вдруг остановился и вместо этого пустился догонять ее недавнего спутника. Разумихин, ибо это был он, бодрым шагом миновал Кокушкин мост и скоро был уже у дома Шиля, где квартировал его приятель Раскольников. Слежки за собою он не заметил, да и мудрено ему было бы заметить. Свидригайлов держался с ним на осторожной дистанции, а Дмитрий до того погрузился в мысли, что и перед собой-то почти ничего не видел. Войдя в подъезд и взбегая по лестнице, он встретил горничную Настасью и спросил, «Что, Родион Романович, у себя?»
«У себя. Где ему быть? Как вы утром ушли, все по комнате топал. Тук-тук с сапогами, тук-тук». А сейчас заглянула, дверь-то у него нараспашку, уснул.
Ну, слава богу. Это славно. А то он ночью вовсе не спал. Я к нему тогда немного попозже.
Повернувшись, Разумихин спустился вниз и опять не заметил человека, стоящего под лестницей. Дверь в конуру Раскольникова, вероятно, вследствие чрезвычайной духоты, и вправду была приотворена. Аркадий Иванович заглянул. Увидал, что хозяин точно лежит с закрытыми глазами, переступил осторожно через порог, бережно притворил за собой дверь, подошел к столу, подождал с минуту и тихо, без шуму, сел на стул подле дивана. Шляпу поставил сбоку, на полу, а обеими руками оперся на трость, опустив на руки подбородок. Видно было, что он приготовился долго ждать. Однако ожидание его продолжалось никак не доли минуты. Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване. — Ну, говорите, чего вам надо?
— Ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показываете, — странно ответил незнакомый ему человек, спокойно рассмеявшись. — Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться.
Раскольников осторожно и недоверчиво всматривался в неожиданного гостя.
— Свидригайлов? Какой вздор! Быть не может!
Казалось, гость совсем не удивился этому восклицанию.
— Вследствие двух причин к вам зашел. Во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан с весьма любопытной и выгодной для вас точки. Во-вторых, мечтаю, что не уклонитесь, может быть, мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей Авдотьи Романовны. Одного-то меня без рекомендации она, может, и на двор к себе теперь не пустит вследствие предубеждения. Ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю... —
Плохо рассчитываете, — перебил Раскольников.
— Они ведь только вчера прибыли, позвольте спросить.
Раскольников не ответил.
— Вчера, я знаю. Я ведь сам прибыл тому всего только 3 дня, но да это не столь важно. Я, с вашего позволения, сразу про главное. Вам про меня, ну, про мои, как это в романах принято называть, домогательства. Насчет сестрицы вашей, конечно, известно. Не может быть неизвестно, ибо иначе вы от моего имени так не вскинулись бы.
Он сделал паузу, но ответ не дождался и, сам себе кивнув, продолжил.
Кругом перед Авдотьей Романовной виноват. Сам это признаю и посыпаю голову пеплом. Но даже самый закоренелый злодей и грешник не может быть лишен возможности на исправление содеянного им зла.
Затем и в Петербург за ней притащились, — язвительно перебил его Родион Романович, — чтобы посыпать голову пеплом.
Свидригайлов остался все столь же невозмутим.
И за этим тоже. Имею, впрочем, еще одну цель, но о ней, с вашего позволения, чуть позже. Пока же сообщу, что положение мое за последние дни сильно переменилось. Супруга моя Марфа Петровна скоропостижно скончалась, так что я теперь совершенно свободен.
Раскольников посмотрел на него с каким-то жадным любопытством.
— Уходили, что ли, супруг-то? Вы ведь из душегубов. Я давеча, когда сестру провожал, она мне про вас кое-что порассказала.
— Что же?
— заинтересовался Аркадий Иванович, пропустив мимо ушей вопрос насчет супруги.
— Какие про вас слухи ходят? Что вы в бывшей петербургской жизни до худших степеней разврата опускались? И что будто бы через вас некая глухонемая девочка 14 лет руки на себя наложила.
— А, это про племянницу моей старой знакомой Гертруды Карловны Реслих,
— светским тоном заметил Свидригайлов.
Несчастное забитое было создание. Гертруда Карловна, дама довольно жестокосердная, с сиротой обходилась неважно, вот та и... Впрочем, душевно была нездорова. Этот факт полиции признан, и дело было закрыто. Что еще о моих предполагаемых злодействах сообщила вам Авдотья Романовна?
Еще про слугу вашего, которого вы насмешками и издевательствами тоже до петли довели,
ухмыльнулся Раскольников. Ему, похоже, очень хотелось выбить невозмутимого собеседника из равновесия.
Было и такое, Аркадий Иванович безмятежно вздохнул. 6 лет назад, еще до эмансипации, жил у меня слуга Филипп. Нравился я ему очень, уж не знаю чего. Вел со мной доверительные беседы. Странный был типаж. Доморощенный философ. Наподобие принца датского. Все задавался вопросом, быть или не быть. Не так ли уж страшна смерть, что ради нее сносить удары стрел враждующей фортуны? Говорил, что после смерти, может, все самое интересное и начинается, мол, помрешь, и в тот же миг вдруг да вновь возродишься в каком-нибудь совсем ином месте, хоть бы и в самой Америке.
Удивительно, но Свидригайлову было вроде как приятно вспоминать эту историю.
А я в ту пору ужасно скучал в деревенской глуши, ну и начал его поддразнивать. Мол, на словах-то ты герой, а на деле трус и дурак дураком.